«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
По каким причинам швейцарский суд отменил досрочное освобождение Виталия Калоева? Чего ждать от предвыборной кампании на Украине? Когда американские войска могут покинуть Ирак? Почему конфликты жильцов и строителей в Москве сопровождаются драками? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 23 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил протест прокуратуры, отменив решение о досрочном освобождении гражданина России Виталия Калоева. С 2005 года он отбывает срок за убийство авиадиспетчера Питера Нильсона, в ночь дежурства которого 1 июля 2002 года над Боденским озером столкнулись пассажирский Ту-154 и грузовой Боинг. Прокурор Ульрих Ведер, изначально требовавший для Калоева 12 лет заключения, подал апелляцию на решение суда Цюриха о досрочном освобождении, которое последовало на минувшей неделе. В этой истории, которую все прекрасно помнят, были задействованы судебные органы и правоохранительные Швейцарии и Германии. В начале темы поговорим о реакции на случившееся в Швейцарии, в швейцарских средствах массовой информации и точке зрения германских юристов, которые хорошо знают и швейцарскую систему права. У микрофона обозреватель, корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Федеральный суд, удовлетворив протест прокуратуры на решение Цюрихского суда досрочно освободить гражданина России Виталия Калоева, отказал в его досрочном освобождении. Прокуратура сочла незаконным решение досрочно освободить Калоева, поскольку она ранее подала протест против сокращения срока заключения Калоева, но решение по этому протесту суд так и не принял. Таким образом, вопрос о досрочном освобождении отложен. Прокуратура в своем заявлении оспаривает и первое решение суда о 8-летнем заключении, считая его слишком мягким. Федеральный суд намерен рассмотреть жалобы в ближайшее время. Ранее суд Цюриха вынес решение, согласно которому Виталий Калоев должен был быть досрочно освобожден 24 августа, так как он отсидел 2/3 своего срока. Это сообщение Цюрихского радио совпадает с сообщениями других средств массовой информации Швейцарии, которые напоминают о том, что Калоев, потерявший в авиакатастрофе над Боденским озером семью, жену и двоих детей, убил авиадиспетчера швейцарской диспетчерской службы Нильсона, по вине которого, как он считал, произошло столкновение самолетов. Он был приговорен сначала к 8 годам тюрьмы, а затем срок наказания был ему снижен до 5 лет и 3 месяцев. Швейцарские адвокаты Калоева прореагировали на решение федерального суда письменно, распространив следующее заявление. Насколько мы знаем, это первый случай в истории Швейцарии, когда процесс по проверке правильности срока наказания в результате просто заканчивается откладыванием в долгий ящик. Это решение – явное нарушение Европейской конвенции по правам человека. Если бы подобное решение было бы принято в отношении швейцарского гражданина в России, то министр иностранных дел Карл Мирай уже давно сидела бы в самолете, летящем в Москву, чтобы прочитать Владимиру Путину лекцию о правах человека. Ситуацию с досрочным освобождением Калоева с точки зрения германского права я попросил прокомментировать выпускника юридического факультета Фрайбургского университета Михаила Холланда.
Конвенция по правам человека не имеет ранг Конституции. Она имеет исключительно ранг обыкновенного закона, при том, что Конституционный суд в Германии не раз говорил, что немецкое право должно быть рассмотрено в рамках этой конвенции. При этом это не является решающим. Что касается самой ситуации, то сложно себе представить, что решение о досрочном освобождении подсудимого или заключенного в данном случае, безусловно, может быть вынесено, еще не приняв решение о жалобе прокуратуры. Очень сложно себе представить решение о досрочном освобождении, когда еще до конца не ясно, сколько человек должен провести времени в тюрьме. Судья, который принимал решение о досрочном освобождении, обязан был это принять во внимание.
Почему швейцарский адвокат, на чем он основывается, когда он говорит, что на его взгляд это нарушение Европейской конвенции по правам человека?
В Швейцарии конвенция по правам человека является тоже законом. Это так называемый международный закон, который был принят в рамках швейцарского права, что человеку дана обоснованная юридическая позиция, что вынесено решение, по которому он будет освобожден заранее. Теперь задним числом это решение откладывать или отменять противоречит его правам человека по эффективной защите против права государства, человека посадить в тюрьму, грубо говоря. Это право связано непосредственно с тем, что государство должно человеку, должно заключенному однозначно сказать, сколько времени он должен провести в тюрьме, и сказав, что он имеет право выйти на свободу, это противоречит логике вещей, это решение потом отменять.
Говорил выпускник юридического факультета Фрайбургского университета Михаил Холланд. Юрий Векслер для «Радио Свобода».
Теперь о реакции в России. С адвокатом Виталия Калоева и его родственниками общалась корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Для родственников Виталия Калоева постановление швейцарского суда о приостановлении ранее вынесенного решения о досрочном освобождении стало полной неожиданностью. Ведь все шло к тому, что 24 августа Калоев выйдет на свободу. Его братья даже собирались ехать в Швейцарию встречать. Ободряли и недавнее решение Верховного суда Цюриха, снизившего срок заключения Калоеву до 5 лет и 3 месяцев, и отличные характеристики, предоставленные суду руководством тюрьмы, говорит двоюродный брат Виталия Калоева Константин.
У него отдельные камеры, он в тюрьме недалеко от Цюриха. Ну, занимается там, до этого он как бы консультантом по строительству был, помогал им там чем-то. Теперь собирали там детали какие-то для электроаппаратуры или там для холодильников, что-то такое. Характеристику дали ему очень отличную о его поведении. Поэтому Цюрихский суд решил его досрочно. Но не ожидали, что этот прокурор подаст апелляцию.
Именно положительные характеристики заключенных являются решающими для швейцарских судов, рассматривающих дела о досрочном освобождении из-под стражи. Однако в истории с освобождением Виталия Калоева главную роль сыграло убеждение прокурора в том, что убийство авиадиспетчера Петера Нильсена Калоев совершил умышленно. Именно поэтому прокуратура обжаловала решение Верховного суда Цюриха, признавшего, что Калоев пребывал в состоянии аффекта, а потому срок наказания должен быть сокращен. Именно поэтому прокурор настоял на приостановлении решения суда о досрочном освобождении, говорит адвокат Виталия Калоева Владимир Сергеев.
Законы Швейцарии позволяют в случае, если человек во время нахождения в изоляции, находясь под стражей, никаких правонарушений не допускал, в судебном порядке не признавался социально и общественно опасным, то, соответственно, он должен быть освобожден. А вот сегодняшняя ситуация, при которой прокуратура с упорством, достойным лучшего применения, пытается все-таки доказать, что Калоев убийца, совершил убийство умышленно и так далее, оно как бы, ну, с моей точки зрения, не очень правильно. Прокуратура, она же просила изначально 12 лет. Суд дал 8 лет. Из этих 8 лет сократил до 5,3. Из 5,3 выяснилось, что Калоев по причине примерного поведения может быть освобожден досрочно, ну, реально отбыв там чуть больше, чем 3,5 года. Естественно, прокуратура оказалась заложником той ситуации, в которую себя загнала. И, конечно, она не может смириться с тем, что мало того, с 8 лет сократили до 5, и еще из 5, как бы, реально отбыл всего лишь 3,5. Поэтому пытается всячески оспорить это решение, тем более как бы особо и не скрывает. Потому что, насколько мне известно, тот же прокурор заявил, что он предпримет все необходимые и находящиеся в его распоряжении средства для того, чтобы Калоев оставался в тюрьме.
По словам Владимира Сергеева, к рассмотрению апелляции прокурора Федеральный суд Швейцарии может приступить в течение ближайших месяцев. Родственники Виталия Калоева надеются, что новое разбирательство не затянется и Калоев выйдет на свободу досрочно, говорит Константин Калоев.
Все случившееся он переносит очень тяжело, но надежда есть у нас вот на разумный подход Федерального суда. Думаем, что где-то правда восторжествует. Нельзя так издеваться над человеком. Все, говорят, познается в сравнениях. Если 8 человек, обвиняемые в свершившемся авиакатастрофе, где погибло 71 человек, им суд вынес решение от 6 до 15 месяцев условно. А человек, который попал в состояние аффекта, попал в такую ситуацию. Ему выносят 8 лет, а прокурор еще просил 12 лет.
Об эффекте защита Калоева говорила с самого начала. И кантональный суд, рассматривавший дело во второй инстанции, принял во внимание заключение психиатрической экспертизы, указавшей на стойкое хроническое изменение личности под действием экстремальной ситуации. В прокуратуре же убеждены, раз Калоев тщательно планировал убийство швейцарского авиадиспетчера, об эффекте и речи быть не может. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Принципы и нюансы швейцарского правосудия в деле Виталия Калоева обсуждаем с адвокатом Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 23 августа. Президент США Джордж Буш предупредил, что скорый уход американских войск из Ирака может обернуться катастрофой, аналогичной кровавым последствиям войны во Вьетнаме. По мнению президента Соединенных Штатов, война во Вьетнаме научила американцев тому, что в Ираке необходимо проявить терпение. Буш отметил также, что в сравнении с Вьетнамом в Ираке существует еще одна опасность. Уход американских сил станет сигналом победы Аль-Каиды, и это станет дополнительным стимулом для лидеров группировки и привлечет в ее ряды новых членов. Подробнее о выступлении Джорджа Буша и реакции в Конгрессе на его слова расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Президент Буш призвал американцев набраться терпения, потому что требуется больше времени для выполнения задач в Ираке. Он предупредил, что из-за преждевременного вывода американских войск пострадают миллионы невинных людей в Ираке, как это произошло после ухода американцев из Южного Вьетнама, когда репрессиям подверглись южновьетнамцы, когда десятки, сотни тысяч стали беженцами и когда в Камбодже красные кхмеры устроили геноцид. Буш говорил об этом, выступая в Канзас-Сити, штат Миссури, перед ветеранами иностранных войн. Он привел пример с Японии, когда Америка помогла побежденному противнику построить демократическое, дружественное, процветающее государство. Ту же цель преследуют Соединенные Штаты в Афганистане и в Ираке. Некоторые политические обозреватели истолковали призыв Буша набраться терпения как явный намек на то, что за оставшиеся до конца президентского срока 18 месяцев Буш войска из Ирака не выведет. Сделает ли это новый президент Соединенных Штатов? Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс.
Совершенно ясно, американские войска останутся в Ираке по крайней мере до конца 2008 года, то есть до ухода Буша из Белого дома. Но американский контингент еще при Буше может быть сокращен. Скажем, в Ираке останутся всего 100 тысяч американских солдат вместо нынешних почти 150 тысяч. Следующему президенту придется решать, что делать дальше. Тем временем кандидаты на пост президента от Демократической партии, еще недавно все как один требовавшие начать вывод американских войск, внезапно смягчили свою позицию. В последнее время американский контингент добился военных успехов в Ираке, и демократам пришлось это признать. Сенатор Хиллари Клинтон заявила, что новая военная тактика американского командования в Ираке дала определенные плоды, в частности, в провинции Анбар. Другой кандидат в президенты, сенатор Барак Обама, сказал, что если направить еще 30 тысяч американских солдат в Багдад, то на какое-то время удастся частично подавить насилие. Вот как оценивает изменения в позиции демократов Ли Эдвардс.
В связи с непопулярностью Конгресса у избирателей, законодатели ищут новую тактику. Острой критикой в адрес Белого дома рейтинг поднять не удалось. Надо искать иные пути. Естественно, члены Конгресса хотят удержать свои места. Побывавшие недавно в Ираке сенаторы вынесли положительные впечатления о прогрессе военных.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов. Другие лидеры Демократической партии США подвергают критике выступления президента Джорджа Буша. Вот несколько цитат. Лидер демократов в Сенате Харри Рид заявил, что вторжение в Ирак явилось одной из грубейших ошибок в американской истории. Сенатор Джон Керри назвал выступление Джорджа Буша безответственным. И, в общем, надо полагать, что дискуссия о пребывании американских войск в Ираке будет продолжаться. О ходе этой дискуссии и возможном ее окончании будем беседовать с известным российским политологом, сейчас приглашенным профессором Гудзоновского института в Вашингтоне Андреем Пиантковским. Он на прямой связи с программой «Время свободы» по телефону из Соединенных Штатов. Андрей Андреевич, добрый вечер. Как вы оцениваете выступление президента Джорджа Буша? Это была сильная речь?
Дело не в том, насколько удачной была риторика президента Буша. Гораздо важнее, что впервые он мог опереться на некоторые положительные новости из Ирака. Я бы сказал, очень серьезные. Меньше всего я склонен был бы характеризовать их в терминах победы американцев. Но вот что Аль-Каида терпит и, пожалуй, уже потерпела сокрушительное политическое и психологическое поражение, это бесспорно. Ведь все время все аналитики повторяли одну и ту же вещь, что вот эта глобальная война с террором, глобальная война исламского радикализма западной цивилизации, в конце концов, будет можно выиграть только в умах и сердцах большинства мусульманского мира. Так вот, Аль-Каида проиграла ее полностью в своей базе. Суннитские племена в Анбар, провинции Анбар, которая была базой Аль-Каиды, выступили против нее обратились за помощью, в том числе военной, к американцам. То же происходит и в других районах суннитского населения. То есть своим невероятной жестокостью по отношению к мирному населению, религиозным фанатизмом, попыткой навязать законы шариата, убийствами местных суннитских лидеров, похищением женщин. Вот эти люди, которые правильно называют исламофашистами, они настроили против себя как раз тех, которые, людей, которые в течение 4 лет их поддерживают. И это глобальное изменение. Это изменение не только ситуации в Ираке, это изменение в ходе того, что многие аналитики справедливо называли 4-й мировой войной.
А скажите, пожалуйста, вам кажутся корректными сравнения ситуации в Ираке и ситуации во Вьетнаме?
Вы знаете, все исторические параллели, они спорные, во многом натянуты, и эта параллель Буша, мне кажется, не очень удачная. Ситуация в Ираке, она намного сложнее, там основной движущей силой является и религиозный конфликт, и плюс вот эти так называемые исламские интернационалисты, но один его аргумент справедлив. Действительно, не столько уход американских войск, сколько из Вьетнама, сколько прекращение полностью демократическим конгрессом того времени военной помощи антикоммунистическим правительствам Вьетнама и Камбоджи привели к чудовищным последствиям, в частности, геноциду в Камбодже.
Что говорит вам чутье политолога? Каков будет график вывода войск американцев из Ирака? Понятно, что это во многом связано с ситуацией в Ираке, но, тем не менее, вот с оглядкой на кампанию по выборам президента в Соединенных Штатах, что можно сказать об этом?
Вы знаете, Буш и республиканцы не будут уже чувствовать такого громадного давления в пользу вывода со стороны демократического конгресса. И более того, я скажу, демократам очень трудно будет перестраиваться. Они думали въехать в Белый дом в 2008 году на разоблачение ошибок Буша, неудач в войне. И эти ошибки были, и прежде всего сама война, и колоссальное количество неудач. Но то, что сейчас происходит, вот это поражение, я бы сказал, фундаментальное, метафизическое поражение Аль-Каиды, которым американцы, в общем, имеют, может быть, мало отношения. Единственное, что надо отдать должное тому же Бушу, что он не поддался давлению сразу после выборов и не вывел войска. Я думаю, что у республиканцев даже будут лучшие шансы на выборов, а в вопросе вывода или сокращения войск администрации будет исходить исключительно из конкретных военных обстоятельств в Ираке, а не из внутриполитических соображений.
Напомню, что в прямом эфире программа «Время свободы» известный российский политолог Андрей Пиантковский по телефону из Вашингтона. Мы беседуем о политической ситуации в США сквозь призму ситуации в Ираке. Андрей Андреевич, как-то вот все-таки большинство ваших коллег, многие, по крайней мере, как мне кажется, ожидали, если не сокрушительного поражения республиканцев на выборах, то, по крайней мере, отдавали предпочтение демократам, и как-то исход этой гонки заранее считался определенным. Это неверно?
Нет, конечно. Я писал об этом еще несколько месяцев, еще до этого поворота. Потому что демократы сделали ошибку, они в центре своей пропаганды и до сих пор ставят. Вот Буш совершил там ошибки, преступления в 2003 году. Но, в общем-то, обыкновенного, неполитизированного человека будет интересовать не то, что никто ошибался в 2003, а что надо делать в 2007 и 2008 году, а то, что использовать в Ираке эту ситуацию для уничтожения Аль-Каиды, это бесспорно. Вот самые такие твердолобые, такие демократы, они даже очень подставляются. Один из лидеров Сената очень простодушно прокомментировал вот эти последние успехи в борьбе с Аль-Каидой, а что они нам создают серьезные проблемы на выборах. И действительно, это было видно, и это отталкивает избирателей, что их больше интересует дискредитировать администрацию Буша и добиться победы, чем успех военной операции в Ираке.
Но Джордж Буш, как отмечают некоторые ваши коллеги, тоже выглядит порой непредсказуемым и непоследовательным. Ну, хотя бы взять вот несколько его или два его выступления на этой неделе. Во вчерашней речи он назвал хорошим парнем премьер-министра Ирака Аль-Малики, а двумя днями раньше раскритиковал все иракские власти за неспособность ситуацию контролировать в стране. Кто тому пишет речи? Как вообще такое возможно?
Ну, я вовсе не являюсь поклонником Буша. Еще раз повторяю. Буш и американская администрация совершали, по-моему, совершили все только ошибки, которые можно только совершить. Но вот то, что происходит сейчас в Ираке, напоминает нам старую истину, что судьбу таких больших конфликтов, революций, войн, катаклизмов часто движет рок и неожиданные события, а не воля и интенции тех или иных их участников.
И давайте, у нас осталось еще около минуты в эфире, коротко поговорим о российском аспекте того, что происходит сейчас в США. Вы говорили, мы с вами беседовали уже не раз в эфире о том, что Россия не является сейчас сколько-нибудь заметной или очень заметной темой на повестке дня американской политической. Тем не менее, последние выступления Владимира Путина, вот эти все дела с Шанхайской организацией сотрудничества, демонстрация России своей воздушной, якобы имеющейся у нее военной мощи, это как-то беспокоит Вашингтон или нет?
Ну, я бы сказал, не очень. Ну, потому что весь какой-то слишком несерьезный, почти комичный характер вот этого беспрерывного противопоставления себя Западу. Это обнаженный торс, ножи, кресты, ракетоносцы. Это скорее воспринимается с юмором. И вообще, еще раз повторю, что если уж касаться предвыборной кампании, то ни в коем случае Россия не является пунктом повестки.
Спасибо, Андрей Пианковский, известный московский политический эксперт и сейчас приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне, комментировал нынешнюю политическую ситуацию в США сквозь призму ситуации в Ираке и того, что происходит в России в последние дни. Мы обсуждали все это в связи с выступлением Джорджа Буша, где он сравнил ситуацию в Ираке с ситуацией во Вьетнаме. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 23 августа. И вот главные темы второй половины часа. Почему конфликты жильцов и строителей в Москве сопровождаются драками? Чего ждать от предвыборной кампании на Украине? А в открытии получасовки продолжение цикла бесед с экспертами о сути понятия «новый российский патриотизм», «православная церковь» и «государственная идея в России». Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Буйнакском районе Дагестана обстреляна автоколонна с сотрудниками ОМОН. Два милиционера погибли, 12 ранены. Генпрокуратура России рассматривает в качестве основной версии подрыва Невского экспресса теракт, совершенный националистическими группировками, сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Бастрыкин. Один из трех задержанных по делу Андрей Каленов объявил голодовку. Поезд Москва-Петербург потерпел аварию 13 августа, пострадали 60 человек. Бывшая глава фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян просит рассмотреть возбужденное против нее уголовное дело заочно. Как сообщил ее адвокат Виктор Паршуткин, расследование дела уже завершено. Верховный суд Швейцарии приостановил решение о досрочном освобождении из тюрьмы гражданина России Виталия Калоева. Калоев отбывает 8-летний срок заключения за убийство диспетчера швейцарской компании «Скайгайд». Более 50 человек погибли сегодня на северо-востоке Ирака в результате нападений и терактов. Сегодня же командование США в Ираке сообщило о гибели еще 4 американских военнослужащих. Киев направил МИД России ноту в связи с высказыванием российского дипломата. Старший Советник российского посольства на Украине Владимир Лысенко заявил, что Москва может пересмотреть большой договор 1997 года, закрепляющий украинский статус Крыма, если Киев продолжит настаивать на пересмотре арендной платы за базирование Черноморского флота России. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выступила против притязаний Казахстана на место председателя ОБСЕ. В заявлении правозащитников говорится, что в Казахстане отсутствует свобода прессы. Первая в Афганистане женская футбольная команда прошла в финал турнира в Пакистане. ФИФА рассматривает вопрос о включении женских футбольных команд Афганистана и Пакистана в международный футбольный рейтинг.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 23 августа. Новый российский патриотизм. Так называется рубрика программы «Время свободы», в которой мы до конца августа представляем вам мнение экспертов по этой спорной и важной для общественного сознания теме. Над этими вопросами в эфире «Свободы» рассуждают представители разных профессий. Политика, политолог, социолог и историк, священник и активист движения солдатских матерей, правозащитник и литератор. Гость рубрики «Новый российский патриотизм» сегодня социолог религии из Берлина, автор книг по истории русского национализма в СССР и истории русской православной церкви Николай Митрохин. Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с экспертом о роли православия в формировании идеи российского патриотизма.
Российский патриотизм. Является ли православие, русская православная церковь элементом или, может быть, даже движущей силой этого явления?
Я бы стал говорить о двух слабо связанных между собой вещах, а именно образ церкви в глазах российских патриотов и второй патриотизм самой церкви. Что касается православности нынешнего российского патриотизма, то он носит действительно такой сакральный характер, некоммерческий. То есть он никак не связан реально с интересом людей к церкви. То есть церковь есть, вот она стоит на пригорке, у нее красиво блестит купол, и этого достаточно, чтобы человек на нее поглядел и пошел дальше. А в случае выяснения отношений по религиозному поводу сказать, что я православный, у меня даже крестик есть, или там меня в детстве крестили, но я крестика сейчас почему-то не ношу, но вообще я православный, и на этом успокоиться. Такого варианта православной религиозности, на мой взгляд, придерживается подавляющее большинство современных российских патриотов. Другой вопрос – это патриотизм самой церкви, который из себя представляет в настоящее время очень незначительное по количеству общественных объединений. То есть где-то реально посещают церковь более-менее регулярно, примерно 0,5% населения. Соответственно, для церкви, особенно для церкви как института, патриотизм действительно важен, поскольку значительная часть аппарата церкви и верующих довольно однозначно настроены в политическом отношении. Большая их часть является русскими националистами, достаточно жесткими убеждениями, которые, в общем, ближе всего по идеологии вот, к Союзу русского народа или что-то в этом роде. Церковь стала для них прибежищем после 93-го года, особенно активно, когда русский национализм, его такой агрессивной интерпретации черносотенного плана, сошел с политической орбиты, показав свою несостоятельность и малую поддержку населения. Но в церкви эти люди ощутили себя адекватно, охотно влились в ее ряды и заняли многие позиции, особенно в сферах, которые касаются формулирования и пропаганды какой-то церковной идеологии. Например, редактора всех крупнейших газет, которые издаются в Русской Православной Церкви или около нее, названия которых, как правило, ничего не говорят слушателям «Радио Свобода», все они являются там бывшими членами партии, бывшими партийными журналистами. Большинство церковных идеологов тоже окончили идеологические факультеты светских вузов и перестройку их убеждения стали националистическими. Поэтому для этих людей понятие патриотизма это действительно важно. Тот вариант устройства страны, который они видят, он, конечно, русско-националистический.
Нынешняя современная, новейшая российская патриотическая идея – это идея, безусловно, государственная. И очень часто отсылки идут к Российской империи. Империя была по определению, как любая империя, многоэтническим государством. государством. Там национализм, по крайней мере, до начала царствования Александра III не приветствовался. И, с другой стороны, конечно же, российская государственная идея с опором на Российскую империю, на российскую державу, немыслима без особой роли православия. Но, как вы говорите, русская православная церковь имеет так или иначе уклон националистический. Вот нет ли здесь противоречия? Может быть, поэтому позиции РПЦ так слабы вот в нынешнем патриотическом государственническом движении?
Да, конечно. Тот русский национализм, который декларируют, в том числе в публичных выступлениях представители церкви, и в том числе епископы и другие люди, которые призваны представлять церковь лицом государства, он пугает государство. И поэтому и ограничивает сферу ее деятельности. Более того, то, что декларирует сейчас церковь, находится в некотором противоречии с идеологией, скажем так, общественно-политической идеологией церкви, которая была в дореволюционный период в значительной мере. И в российском обществе, и в церкви борются две идеи на тему государственности. Одно, что Российская империя – это государство представителей всех народов, которые на ней живут, или там представители большинства народов, которые на ней живут. И вторая идея, что российское государство – это продолжение Святой Руси. А Святая Русь – это не абстрактный образ, это вполне конкретная идеология, подразумевающая, что все командные позиции должны занимать представители исторического центра формирования русской государственности, или, проще говоря, земель вокруг Москвы. Подобная идеология сейчас на уровне российской государственности не очень принята и, в общем, никогда не пользовалась особой поддержкой. Но в церкви именно идеология Святой Руси сейчас доминирует. И поэтому, например, те части церкви, которые находятся в Украине, или там в Молдове, или в Белоруссии, они по многим позициям занимают совершенно иную позицию, чем духовенство, служащее на территории Российской Федерации.
С самого момента распада Советского Союза и краха советской идеологии велись бесконечные разговоры о необходимости формирования новой национальной идеи. Она, видимо, как-то стала складываться, по крайней мере, то, что власти считают национальной идеей, стала складываться в начале 2000-х годов, и она совсем не похожа на то, что вообще декларировалось, да, особая русская духовность, но при этом чудовищный меркантилизм. Почему церковь не принимала участие и не принимает участие в, по крайней мере, попытках формирования этой национальной идеи?
Она активно принимает участие и пытается предложить какие-то свои варианты формулирования этой национальной идеи. Но каждый раз оказывается, что идея, исходящая от церкви, они, следуют за какими-то движениями, пусть и минутными власти, поэтому это всерьез не воспринимается. И вторая вещь, это, конечно, те идеи, которые формулирует церковь, требуют передачи каких-то государственных средств на развитие де-факто самой церкви. И государство это отлично видит и тоже понимает меркантилизм, и не идет на поводу.
Говорил берлинский социолог религии Николай Митрохин. Новый российский патриотизм. Завтра гостем рубрики будет протоиерей Михаил Ардов. А через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это американский киноактер Мэтт Дэймон. В российский прокат сегодня выходит третья часть эпопеи, потерявшем память секретном агенте Джейсоне Борни, в которой Дэймон играет за главную роль. А сейчас о другой актуальной теме дня. На Украине набирает обороты кампания по досрочным выборам в Верховную Раду. На фоне этой политической акции конфликтуют не только участники предвыборного марафона, но и президент Виктор Ющенко и премьер-министр Украины Виктор Янукович. В частности, по поводу поездки Виктора Януковича в Москву, где в ходе авиасалона «Макс-2007» премьер-министр украинского правительства встречался с Владимиром Путиным. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Президент Ющенко требует от премьера Януковича немедленно отправить в отставку министров транспорта Николая Рудьковского и по чрезвычайным ситуациям Нестора Шуфрича. Первого глава государства обвиняет в фосфорной аварии на железной дороге в минувшем месяце под Львовом. Второго – в неспособности организовать тушение масштабного пожара. Он вспыхнул в начале этой недели в Херсонской области, охватив огнем почти 4000 гектаров леса. Центральные украинские телеканалы показали, как в минувший вторник президент и глава МЧС с лопатами в руках гасили пожар. А спустя несколько часов Шуфрич отрапортовал главе государства о том, что его подразделениям удалось справиться с огнем. Однако, когда президентский самолет на пути в Киев пролетал над лесным массивом, Ющенко увидел на значительной территории языки пламени. Он развернул самолет и лично возглавил работу по ликвидации пожара. Требования украинского президента отправить в отставку нерадивых министров комментирует политолог Михаил Погребинский.
Это люди, которые особенно раздражают команду президента. Поэтому, еще раз президент выразил свои чувства по поводу этих двух личностей. Ясно, что мотивация абсолютно политическая. А основания для недовольства, есть. Я думаю, что вполне законные основания есть. Последствий никаких не будет. Это ясно, что политически мотивированные действия во время избирательной кампании.
Как сказал Янукович, никого из членов правительства увольнять по требованию президента он не собирается, поскольку это исключительная прерогатива правящей коалиции. На протяжении последних недель взаимными обвинениями обмениваются едва ли не каждый день не только президент и премьер, но и представители их секретариатов и ближайшее окружение. В минувшую среду полемика сторон велась не только о пожаре, но и о визите премьера Януковича на авиасалон в подмосковный Жуковский, где он провел переговоры с Владимиром Путиным. Российские власти отказались принять в Москве президента Ющенко. Его визит, запланированный на конец августа, перенесен на ноябрь. Как отмечают эксперты, украинскому премьеру необходима была эта встреча с президентом Путиным, чтобы продемонстрировать избирателям, именно его партия регионов остается главной пророссийской силой на Украине. Руководитель службы протокола премьера Юрий Ладный заявил, что сотрудники посольства Украины в России препятствовали подготовке и проведению рабочего визита Януковича в Москву.
У нас есть все подставы уважать, что такие дії.
У нас есть все основания полагать, что это связано не столько с небрежным исполнением сотрудниками посольства служебных обязанностей, сколько с откровенным желанием сорвать это важное международное мероприятие с участием премьер-министра Украины. В таком же контексте в правительстве восприняли и отказ назначаемых президентом губернаторов приехать в среду на выездное заседание Кабинета министров в Полтаву. Это мероприятие проигнорировали по крайней мере 7 из 25 руководителей украинских регионов. Как утверждают соратники Януковича, запретил участие в заседании непосредственно глава государства. В президентской канцелярии этого не отрицают, заявляя при этом, что губернаторам не стоило создавать массовку и пиар для правительства, которое пытается перед выборами демонстрировать активную деятельность. Избирательная кампания на Украине сейчас в самом разгаре. Одна из ее особенностей состоит в том, что партии и блоки пытаются завоевать голоса избирателей, дискредитируя своих оппонентов. Главный лозунг пропрезидентского блока «Наша Украина, народная самооборона» снять с депутатов неприкосновенность и льготы чиновников оперативно был взят на вооружение партии регионов. При этом регионалы усилили его и своим предложением – ликвидировать также и все президентские льготы. Не успела Юлия Тимошенко обнародовать предвыборную программу своего блока «Украинский прорыв», как на улицах многих городов с таким же названием появились билборды перебежчика из оранжевого в бело-синий лагерь вице-премьера Анатолия Киноха. Отказаться от нечестных и авантюрных методов ведения избирательной кампании на днях призвал ее участников президент Ющенко. При этом он в очередной раз обвинил нынешнее правительство в популизме и неэффективной социальной политике.
Важко пояснить, поверьте, экономичным, когда с одной стороны 8%...
Тяжело объяснить с экономической точки зрения, когда с одной стороны 8% рост ВВП, с другой 11% рост заработной платы. Почему же при таких уникальных макроэкономических темпах у нас в социальной политике самые низкие стандарты в Европе? Куда же идут деньги?
Куда идут гроши?
Ответная реакция сразу же прозвучала из уст премьера Януковича.
Я хотел бы, чтобы такая риторика, как авантюры...
никогда не использовалась президентом. Я же не говорю о его неконституционных решениях относительно роспуска Верховной Рады. За год президент ни разу не встретился с членами кабинета, и комментировать работу правительства с его стороны, я бы сказал, было бы не совсем правильно. К этому времени Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала списки кандидатов в депутаты от 9 партий и блоков. Окончательное число участников предвыборного марафона станет известно в начале сентября. Последние опросы общественного мнения показывают, что кроме четверки партий регионов, блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина, народная самооборона» и коммунистов, шансы на преодоление 3% барьера имеют также блок бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина и блок прогрессивной социалистки Натальи Витренко.
Может преодолеть барьер и Литвин, и Витренко. Литвин с большей вероятностью, Витренко с меньшей. И, возможно, разные сценарии. Все будет зависеть от конкретных цифр. Если так окажется, что без блока Литвина она не получается коалиция, то, конечно, он сможет диктовать условия, и тогда это может быть либо коалиция, опять же, зависит от цифр, либо коалиция оранжевая партии президента Тимошенко и Литвин, если им хватит для получения большинства, либо Литвин как прокладка между партией Ющенко и партией Януковича. Вот либо, если достаточно голосов, то теоретически возможен вариант восстановления бело-синей коалиции. Но если проходит Ветренко с коммунистами, то есть и такая вероятность. Хотя мне кажется, что будут предприняты усилия команды партии регионов, там есть очень влиятельные люди в этом заинтересованы, и президентом с тем, чтобы склонить как бы весы в сторону создания коалиции, большой коалиции, так называемой широкой партии регионов, партии Ющенко, «Наша Украина, народная самооборона».
Считает политолог Михаил Погребинский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
А неотъемлемая часть радио «Свобода» – это программа «Время свободы», итоговый выпуск которой за четверг, 23 августа, сейчас звучит в эфире. Мы продолжаем следить за акциями протеста против уплотнительной застройки в Москве. Не обходится без столкновений и, увы, применения силы. В Бутове дачные участки, на месте которых намерены построить новый микрорайон, вновь оцепили милиционеры. Вчера на улице маршала Бирюзова, вооруженные бейсбольными битами, люди напали на участников акции протеста против строительства элитного жилья. Затем и следит корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
В Бутово сегодня рано утром приехали около 300 милиционеров и заблокировали все подступы к поселку. Сотрудники газовых служб под присмотром охраны начали, по мнению местных жителей, незаконную врезку газа в непосредственной близости от жилых деревянных домов. «У нас нет претензий к сотрудникам милиции. Они выполняют приказ своего начальства», — сказал Радио Свобода председатель инициативной группы жителей поселка Бутово Владимир Жирнов.
«Всегда остается за кадром, например, говорит, та ухмылка, та наглость и тот садизм, и то издевательство, которые, значит, я вижу на лицах сотрудников главмостроя. Милиция сохраняет, я должен отдать должное, надо быть объективным, нейтралитет, мы ведь понимаем, мы выполняем приказ. А эти садистки, я имею в виду работники главмостроя-строители и работники управы, они садистки и иезуитски улыбаются, ехидно. Вот это, значит, называется власть у нас для народа. В Москве на территории поселка Бутово в отношении жителей коренных проводится геноцид. Я отвечаю за свои слова.
Жители Бутова не намерены мириться с незаконными действиями строителей, даже вопреки возможным задержаниям со стороны милиции.
Судьи сегодня к 8 часам Зюзинского суда были вызваны на работу. Это по сообщению сотрудников правоохранительных органов. Работники прокуратуры на месте. У нас приказ, если вы сейчас, значит, не покинете эту площадку, то у нас приказ вас арестовать, доставить в суд и привлечь к административной ответственности за неподчинение сотрудникам милиции.
Вчера на улице маршала Бирюзова, 41, в Москве прошла очередная акция протеста против уплотнительной застройки. Там компания «Донстрой» возводит 35-этажное элитное здание. Новострой не устраивает местных жителей. Они проводят свои акции практически каждый день. Вчера очередной митинг закончился дракой. Уже после схода, который прошел без инцидентов, из-за угла здания на людей выбежали неизвестные с бейсбольными битами и начали их избивать. Как заявляет присутствовавший на митинге лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов, нападавшие были вооружены также газовыми пистолетами. В результате драки несколько человек получили серьезные ранения. В «Донстрой» опровергают заявление о том, что в потасовке участвовали их сотрудники, говорит пресс-секретарь компании Екатерина Куканова.
В принципе, никогда не принимают участие в подобных инцидентах, потому что мы крупная солидная компания, мы всегда стараемся работать в рамках закона и вообще цивилизованных формах. Более подробно комментировать, что там произошло, я не могу. Я считаю, что это, в общем-то, дело милиции разбираться в подобных инцидентах хулиганских.
В ночь на 9 августа в подобной драке пострадали трое мирных жителей. В крупную потасовку вылилась также акция протеста, которая проходила в Кунцеве 19 июля. Местные жители выступают против строительства 23-этажного элитного здания. Тогда пострадали 14 человек. Акции в Кунцеве продолжаются и по сей день. Вчера она прошла мирно. Местным жителям даже удалось частично закопать котлован на месте застройки, рассказывает Вера Володина.
Акция в Кунцево против строительства дома по Рублевскому шоссе проходила во дворе нескольких домов.
обрывов над котлованом, который сам обваливается и грозит уже стоящим домам. Жители собирались останавливать транспорт с вывозимым из котлована грунтом, но строительные работы в тот день не проводились. Акция прошла с обрядом ритуального закапывания котлована, рассказал один из жителей Гаяр Искандяров.
Зашли на стройку, попросили там у тех, кто там работает, какие-нибудь документы разрешительные. Нам ничего не показали. Ну что осталось делать? Взяли лопаты и ритуально закопали котлован, бросили несколько горстей земли туда, в надежде на то, что больше копать не будут.
После последней акции протеста живущие вокруг Кунцевского котлована получили поддержку от местной милиции. На сайте протестующих заявлено, что в случае продолжения строительных работ представители руководства УВД Западного административного округа обязались оказать содействие в восстановлении законного порядка. Они оставили свои контактные телефоны. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Организаторы акции протеста против уплотнительных застроек в один голос говорят: свои выступления во дворах и на улицах они будут продолжать до последнего. Бейсбольными битами и милицией их не напугать. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором российской печати. Как всегда в это время часа, комментаторы «Московских газет» 23 августа обсуждают проблему подготовки к новому учебному году. У микрофона моя коллега Вероника Боде.
Учебники просеют, учителей перепрограммируют. Это заголовок из газеты «Время новостей». С каждым учебным годом отбор школьных пособий будет становиться все более строгим, пишет газета. Как рассказал журналистам директор Департамента государственной политики Министерства образования и науки Исаак Калина, с 1 сентября 2008 года в федеральном перечне учебников останутся лишь те пособия, которые сочтут достойными 200 экспертов из Российской академии наук и Российской академии образования. Итак, проблемы учебников всерьез озаботились на государственном уровне. А вот на обложке школьных тетрадей эта озабоченность не распространилась. От них в шоке даже много повидавшие на своем веку журналисты «Комсомольской правды». Папы с мамами только спокойнее, восклицают они. Запаслись валидольчиком и на школьный базар. Журналисты «Комсомолки» в Москве и в других городах прошлись по школьным ярмаркам и базарам и набрали очередную гору тетрадок и дневников с весьма странными для учебного процесса обложками. И не сомневайся даже, отдых – кайф, учеба – лажа. Такие тетрадки настраивают на рабочий лад учеников Калининграда. А вот обложка из Ростова. Лови халяву. Какие мысли могут появиться под таким прикрытием, вопрошают журналисты. Креативщики из Перми, наверное, хотели как лучше. Но знатоки молодежного сленга усмотрели здесь пропаганду наркотиков. Надпись на этой обложке гласит: «Коси и забивай, но меру в этом знай». Полиграфический шедевр, найденный в Мурманске. Девица, одетая в стиле Сада Маза, призывает сдать экзамен ни много ни мало по русскому языку. Особый писк моды – тетради с обложками, стилизованными под журнал «Гламур», а есть и наоборот, с пометкой «Не рекомендуется гламурным девушкам». Такая тетрадка была куплена в Ставрополе. Далее «Комсомолка» публикует комментарий педагога-психолога Николая Владимирского, цитирую. «Прекрасно знаю реакцию подростков на возмущение родителей. Да вы чего, это же прикольно. Мол, вы, пап с мамами, от жизни отстали. Чем более глупая обложка, тем больше там элементов, потрафляющих вкус у тинейджеров. Тем лучше она продается. Тетрадками обмениваются, шуточки с обложек превращаются в поговорки». Между тем, педагоги, родители, психологи вполне справедливо тревожатся из-за игривых тетрадок. Шутки шутками, а они создают общий настрой, закладывают стиль поведения, продолжает психолог. А чего плохого в том, что ты халявишь, прогуливаешь, забиваешь на учебу? Вот ведь даже на тетрадках меня поддерживают. Словосочетания типа «отдых», «кайф», «учеба», «лажа», по мнению педагога-психолога, невольно откладываются в сознании. А вот что думает по этому поводу писатель Сергей Минаев. «Я знаю, что сейчас Миноборнауки отвечает только за качество учебников. Тетрадки, кто захотел, тот и напечатал. И с глупостями, и с порнографией, и даже с фашистскими лозунгами. Главное, чтобы бумага отвечала санитарным нормам, и линеечки были ровными. Это не правильно. Если нет возможности на федеральном уровне поставить под контроль товары, выпускаемые для детей, значит, нужно создавать в регионах родительские комиссии. Пока тетрадка не получит одобрение папы и мам, на прилавке она не должна появиться». Таково мнение писателя Сергея Минаева, опубликованное в газете «Комсомольская правда». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 23 августа, американский киноактер Мэтт Дэймон. Сегодня в российский прокат вышел третий фильм эпопеи о потерявшем память спецагенте Джейсоне Борне «Ультиматум Борна», в котором Дэймон играет за главную роль. Два из трех фильмов, считающиеся образцом политического триллера 21 века, снял британский режиссер Пол Гринграсс. Первая часть трилогии по произведениям Роберта Ладлома «Идентификация Борна» вышла в 2002 году, вторая часть «Превосходство Борна» в 2005. Мэтту Дэймону 46 лет, он родился в штате Массачусетс. Первые роли в кино сыграл в начале 90-х годов, будучи студентом Гарвардского университета, однако учебу не закончил. Лауреат премии «Оскар» 98-го года за сценарий к фильму «Умницу Уилл Хантинг», который Дэймон написал в соавторстве со своим близким другом Беном Аффлеком. Среди самых известных работ Дэймона в фильмах «Спасти рядового Райана», «Талантливый мистер Рипли», трилогия о друзьях Оушена, «Братья Гримм», «Сириана». О «Человеке дня» говорит историк кино Ян Левченко, арт-директор компании «Другое кино».
Мэтт Дэймон хороший парень. Это, собственно, и так можно определить его амплуа, как это ни странно, потому что в основном не на хороших парней он играет, начинается «Спасти рядового Райана». Именно вот эта человеченка, да не поймут меня неправильно, да, и создает ему дополнительные измерения, потому что ведь от Бонда, как суперагента, который есть некая помесь, значит, терминатора недоделанного, да, и робокопа, которого тогда еще не придумали, в отличие от Джеймса Бонда, Джейсон Борн, имя с ним отчасти рифмуется. Это человек. Это прежде всего человек. В эпоху реализации цифровых технологий и создания из 5 минут клонированного человека, мне кажется, что человек настоящий – это то, что требуется публике, а может быть даже не публике, а продюсерам, которые формируют вкус. Если взять последний из известных нам, как бы последний законченный фильм Скорсезе «Отступники», в котором Дэймон тоже играет человека близкого полиции, собственно, полицейского, это очень характерно для его образа, для его актерского дарования. Попытаться раскрыть традиционную схематическую роль, к которой зритель уже привык, с неожиданной стороны. Вернуть на экран образ своего парня, хорошего человека, которым был наводнен американский кинематограф вплоть до конца 50-х годов. Потом появились «Bad Guys», потом появились актеры, которые снимал Сэм Пекинпа, которые снимались у Пенна. Это ребята с демоническим обаянием. У Мэтта Дэймона нет демонического обаяния, он курносый. Это очень существенно. Он бывает косит, он бывает стесняется. Я сейчас не говорю о самом Мэтте Дэймоне, о его персонажах. И это очень подкупает, потому что он обычный парень, который может жить напротив на лестничной площадке.
У «Человека дня» Радио Свобода говорил историк кино Ян Левченко. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 23 августа, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». Сразу после новостей Марина Тимашева, как всегда по четвергам, с российским часом радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем программы «Уличные фестивали в Москве». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В избиении Сергея Ахметшина обвиняются трое его сослуживцев.
Первого по данным в Эстонии никаких... героя Советского Союза Арнольда Мери обвиняют в участии в массовых депортациях жителей.
За вывод американских войск расплатились своими страданиями миллионы невинных людей.
Такие комментарии нам, конечно, неприятны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.